Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Микрофон Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания Радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества, перечитывая общее наследие. Народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Сегодня рассказ Сергея Довлатова «Представление», впервые вышедший в нью-йоркском издательстве «Руссика» в 1987 году. «Писательская свобода», читает Александр Филипенко.
На КПП сидели трое. Опер Барташевич тасовал измятые лоснящиеся карты. Караульный Гусев пытался уснуть, не вынимая изо рта зажженной сигареты. Я ждал, когда закипит обложенный сухарями чайник. Тут позвонили из канцелярии. Барташевич поднял трубку и говорит: «Тебя». Я услышал голос капитана Токаря. «Зайди ко мне, да побыстрей». «Товарищ капитан», — сказал я, — «уж, между прочим, 9:00. «А вы что, служите родине только до 6:00? «Для чего ж тогда составляются графики? Мне завтра утром на службу выходить». «Завтра утром вы будете в Ропче. Есть задание начальника штаба доставить одного клиента из ропчинской пересылки. Короче, жду».
«Куда это тебя?» — спросил Доташевич.
«Надо с Ропче зэка отконвоировать».
«На пересуд?»
«Не знаю». «По уставу нужно ездить вдвоем». «А что в охранке делается по уставу? По уставу только на гаумфахту сажают». Неожиданно закипел чайник. Я переставил его на кровельный лист возле сейфа. «Ладно, пойду. Наручники возьми». Я взял. Я шел через зону, хотя мог обойти стороной. Возле инструменталки я слегка замедлил шаги. Тут по ночам собирались чиферисты. Жестяную солдатскую кружку наполняли водой, высыпали туда пачку чаю, затем опускали в кружку бритвенное лезвие на длинной стальной проволоке. Конец ее забрасывали на провода высоковольтной линии. Жидкость в кружке закипала через 2 секунды. Бурый напиток действовал подобно алкоголю. Люди начинали возбужденно жестикулировать, кричать и смеялись без повода. Серьезных опасений чиферисты не внушали. Серьезные опасения внушали те, которые могли зарезать и без чиферя. Во мраке шевелились тени, я подошел ближе. Заключенные сидели на картофельных ящиках вокруг чифербака. Завидев меня, стихли. «Присаживайся, начальник!» — донеслось из темноты. «Самовар уже готов!» «Сидеть, — говорю, — это ваша забота». «Грамотный», — ответил тот же голос. «Далеко пойдет», — сказал второй. «Не дальше вахты», — усмехнулся третий. «Все нормально», — подумал я. «Обычная смесь дружелюбия и ненависти. А ведь сколько я перетаскал им чая, маргарина, рыбных консервов». Закурив, я обогнул 6-й барак и вышел к лагерной узкоколейке. Из темноты выплыло розовое окно канцелярии. Я постучал. Мне отворил дневальный. В руке он держал яблоко. Из кабинета выглянул токарь. «Опять живете на посту, Барковец?»
«Ничего подобного, товарищ капитан», — возразил, отвернувшись, дневальный.
«Что я не вижу? Уши шевелятся. Позавчера вообще уснули».
«Я не спал, товарищ капитан. Я думал».
Больше этого не повторится».
«А жаль», — неожиданно произнес токарь и добавил, обращаясь ко мне: «Входите». Я вошел, доложил, как положено: «Отлично, вот документы, можете ехать. Доставите сюда зэка по фамилии Гурин, срок 11 лет, 5-я судимость. Человек в законе, будьте осторожны».
«Кому, спрашиваю, он вдруг понадобился? Что, у нас своих рецидивистов мало?»
«Хватает», — согласился токарь. «Так в чем же дело?» «Не знаю. Документы поступили из штаба части».
Я развернул путевой лист. В графе назначения было указано: «Доставить на 6-ю подкомандировку Гурина Федора Емельяновича в качестве исполнителя роли Ленина».
«Что это значит?» «Понятия не имею. Лучше у замполита спросите. Наверное, постановку готовят к 60-летию советской власти. Вот и пригласили гастролера. Может, талант у него или будка соответствующая, не знаю. Пока что доставьте его сюда, а там разберемся. Если что, применяйте оружие. С Богом». Я взял бумаги, козырнул и удалился. К Ропче мы подъехали в 12:00. Поселок казался мертвым. Из темноты глухо лаяли собаки. Водитель лесовоза спросил: «Куда тебя погнали среди ночи? Ехал бы с утра». Пришлось ему объяснить: «Так я назад поеду днем, а так пришлось бы ночью возвращаться, да еще в компании с опасным рецидивистом». «Не худший вариант», — сказал шофер, затем прибавил: «У нас в леспромхозе диспетчеры страшнее зэков».
«Бывает», — говорю. Мы попрощались.
Я разбудил Дневального на вахте, показал ему бумаги, спросил, где можно переночевать. Дневальный задумался. «В казарме шумно, среди ночи конвойные бригады возвращаются. Займешь чужую койку, могут и ремнем перетянуть. А на питомнике собаки лают».
«Собаки — это уже лучше», — говорю. «Ночуй у меня, тут полный кайф. Укроешься тулупом, подменный явится к 7.
Я лег, поставил возле топчана консервную банку и закурил. Главное не вспоминать о доме. Думать о каких-то насущных проблемах. Вот, например, папиросы кончаются, а Дневальный вроде бы не курит. Я спросил: «Ты что, не куришь?»
«Угостишь, так закурю».
О, еще не легче. Дневальный пытался заговаривать со мной: «А правда, что у вас на шестерке солдаты коз дерут?»
«Не знаю, вряд ли.
Зэки, те балуются. По-моему, уж лучше в кулак.
Дело вкуса».
«Ну ладно», — пощадил меня Дневальный, — «спи. Здесь тихо». Насчет тишины Дневальный ошибся. Вахта примыкала к штрафному изолятору. Там среди ночи проснулся арестованный зэк. Он скрежетал наручниками и пел: «А я иду, шагаю по Москве».
«Повело кота на блядки», — заворчал Дневальный. Он посмотрел в глазок.
«Агеев, хезай в дуло и ложись, иначе фентилей под глаз навешу». В ответ донеслось: «Начальник, сдай рога в коптерку». Дневальный откликнулся витиеватым матерным перебором. Концерт продолжался 2 часа, да еще и папиросы кончились. Я подошел к глазку и спросил: «Нет ли у вас папирос или махорки?»
«Вы кто?»
«Командированный с 6-го лагпункта».
«А я думал, студент».
«На шестерке все такие культурные?»
«Да, говорю, когда остаются без папирос».
«Махорки навалом», я сунул под дверь. «Вы случайно не из Ленинграда?»
«Из Ленинграда».
«Земляк». «Я так и подумал». Остаток ночи прошел в разговорах. На утро я разыскал оперуполномоченного Долбенко, предъявил ему свои бумаги. Он сказал: «Позавтракайте и ждите на вахте. Оружие при вас?» «Это хорошо». В столовой мне дали чаю и булки. Каши не хватило, зато я получил на дорогу кусок сала и луковицу. А знакомый инструктор отсыпал мне 10 папирос. Я просидел на вахте до развода конвойных бригад. Дневального сменили 8:00, в изоляторе было тихо, зэки отсыпались после бессонной ночи. Наконец я услышал: «Заключенный Гурин с вещами!»
Звякнули штыри в проходном коридоре, на вахту вышел оперативник с моим подопечным.
«Распишитесь», — говорит. «Оружие при тебе?» Я расстегнул кобуру. Зэк был в наручниках.
Мы вышли на крыльцо, зимнее солнце ослепило меня. Рассвет наступил внезапно, как всегда.
«Ну, пошли», — сказал я ему.
Он был небольшого роста, плотный. Под шапкой ощущалась лысина. Засаленная ватная телогрейка блестела на солнце. Я решил не ждать лесовоза, а сразу идти к переезду. Догонит нас попутный трактор, хорошо, а нет, можно и пешком дойти за 3 часа. Я не знал, что дорога перекрыта. Позднее выяснилось, что ночью 2 зэков машину угнали. Теперь на всех переездах сидели оперативники. Так мы и шли пешком до самой зоны. Только раз остановились, чтобы поесть. Я отдал Гурину хлеб и сало, тем более, что сало подмерзло, а хлеб раскрошился. Молчавший до этого зэк повторял: «Вот это дачка, вот это дачка, чистая бацилла! Начальник, гужанемся от души?» Ему мешали наручники, он попросил: «Сблочил бы манжеты, или боишься, что винта нарежу?» «Ладно, думаю, при свете не опасно. Куда ему по снегу бежать?» Я снял наручники, пристегнул их к ремню. Гурин сразу же попросился в уборную. Я сказал: «Идите вон туда». Потом он сидел за кустами, а я держал на мушке черный воркутинский триух. Прошло 10 минут, даже рука устала. Вдруг за моей спиной что-то хрустнуло. Хриплый голос: «Пошли, начальник!» Я вскочил. Передо мной стоял улыбающийся Гурин. Шапку он, видимо, повесил на куст. «Не стреляй, земеля!» Ругаться было глупо. Гурин действовал правильно. Доказал, что не хочет бежать. Мог и не захотел. Мы вышли на Лежневку и без приключений достигли зоны. В дороге я спросил: «А что это за представление?» Зэк не понял. Я объяснил: «В сопроводиловке говорится «исполнитель роли Ленина».» Гурин расхохотался. «Это старая история, начальник. Была у меня еще до войны кликуха, артист. В смысле, человек фартовый, может, как говорится, шевелить ушами. Так и записали в дело. Артист. Помню, чалился я в Муре, а следователь шутки ради и записал в графу «профессия» до ареста. Какая уж там профессия? Я с колыбели упорный вор. В жизни дня не проработал. Однако, как записали, так и поехало. Артист. Из ксивы в ксиву. Все замполиты меня на самодеятельность подписывают. Ты же артист. Эх, встретить бы этого замполита на колхозном рынке. Показал бы я ему свое искусство». Я спросил: «Что же будете делать? Там же надо самого Ленина играть. А по бумажке-то нельзя просто. Ваксой плешь отполируют, и хорош. Помню, жиганули мы сберкассу в Киеве. Так я ментом переоделся, свои не узнали. Ленина так Ленина. День кантовки, месяц жизни». Мы подошли к вахте. Я передал Гурина старшине. Зэк махнул рукой: «Увидимся, начальник». «Мерси за дачку!» Последнее слово он выговорил тихо, чтоб не расслышал старшина. Выбившись из графика, я безденничал целые сутки, пил вино с оружейными мастерами, проиграл им 4 рубля в буру, написал письмо родителям и брату, даже собирался уйти к знакомой барышне в поселок, но тут подошел дневальный и сказал, что меня разыскивает замполит Хуриев. Я направился в ленинскую комнату. Хуриев сидел под огромной картой Усть-Вымского лагпункта. Места побегов были отмечены флажками. «Присаживайтесь», — сказал замполит. «Есть важный разговор». Надвигаются октябрьские праздники. Вчера мы начали репетировать одноактную пьесу «Кремлевские звезды». Автор, тут Хуриев заглянул в лежащие перед ним бумаги, Чеченицкий, Яков Чеченицкий. Пьеса идейно зрелая, рекомендованная культурным сектором УВД. События происходят в начале 20-х годов. Действующих лиц 4. Ленин, Дзержинский, чекист Тимофей и его невеста Полина. Молодой чекист Тимофей поддается буржуазным настроениям. Купеческая дочь Полина затягивает его в омут мещанства. Дзержинский проводит с ними воспитательную работу. Сам он неизлечимо болен. Ленин настоятельно рекомендует ему позаботиться о своем здоровье. Железный Феликс отказывается, что производит сильное впечатление на Тимофея. В конце он сбрасывает путы ревизионизма, за ним робко следует купеческая дочь Полина. В заключительной сцене Ленин обращается к публике. Тут Куреев снова зашуршал бумагами. «Кто это? Чьи эти счастливые юные лица? Чьи эти веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь 70-х? Завидую вам, посланцы будущего, это для вас зажигали мы первые огни новостроек, ради вас искореняли буржуазную нечисть, так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды». И так далее. А потом все запевают интернационал, как говорится, в едином порыве. Что вы на это скажете?
«Ничего, говорю. А что я могу сказать? Серьезная пьеса».
«Вы человек культурный, образованный. Мы решили привлечь вас к этому делу. Я же не имею отношения к театру. А я, думаете, имею? И ничего, справляюсь. Но без помощника трудно. Артисты наши, сами знаете. Ленина играет вор с Робчинской пересылки. Потом сын Щипач в законе. Есть мнение, что он активно готовится к побегу». Я промолчал. Не рассказывать же было замполиту о происшествии в лесу. Хуриев продолжал. «В роли Дзержинского Цуриков, фактически мотыль из 4-й бригады. По делу у него совращение малолетних. Срок 6 лет, есть данные, что он плановый. В роли Тимофея Геша, придурок из санчасти, пассивный гомосек. В роли Полины Томка Лебедева из АХЧ. Такая бикса хуже зечки. Короче, публика еще та, вы меня понимаете». «Что тут не понять? Наши люди». «Ну так и приступайте. Очередная репетиция сегодня в 6. Будете ассистентом режиссера. Дежурства на лесоповале отменяются. Капитана Токаря я предупрежу». «Не возражаю», — сказал я. «Приходите без 6:10».
Подкаст «Писательская свобода». Рассказ Сергея Довлатова «Представление». Читает Александр Филипенко.
До 6 я бродил по казарме. Раза два меня хотели куда-то послать в составе оперативных групп. Я отвечал, что нахожусь в распоряжении старшего лейтенанта Хуриева. И меня оставляли в покое. Только старшина поинтересовался.
«Что там у вас за дела?
Поганку к юбилею заворачиваете? Ставим, говорю, революционную пьесу о Ленине силами местных артистов».
«Знаю я ваших артистов. Им лишь бы на троих сообразить».
Около 6 я сидел в ленинской комнате. Через минуту явился Хуриев с портфелем. «А где личный состав?» «Придут, говорю, наверное, в столовой задержались». Тут зашли Геша и Цуриков. Цурикова я знал по работе на отдельной точке. Это был мрачный, исхудавший зэк с отвратительной привычкой чесаться. Геша работал в санчасти, шнырем. Убирал помещения, ходил за больными, крал для паханов таблетки, витамины и лекарства на спирту. Появился Гурин без робы, в застиранной нижней сорочке. «Жара», — сказал, — «чистый Ташкент. И вообще не зона, а дом культуры. Солдаты на «вы» обращаются, и пайка клевая. Неужели здесь бывают побеги?» «Бегут», — ответил Хуриев. «Сюда или отсюда?» «Отсюда», — без улыбки реагировал замполит. «А я думал, сюда, с воли на кичу, или прямо с капиталистических джунглей. Ладно, пошутили и хватит», — сказал Хуриев. Тут появилась Лебедева в облаке дешевой косметики и 6-месячной завивкой. «Приступим», — сказал замполит. Артисты достали из карманов мятые листки. «Роли должны быть выучены к среде», — Хуриев поднял руку. «Довожу основную мысль. Центральная линия пьесы — борьба между чувством и долгом. Товарищ Дзержинский, пренебрегая недугом, отдает всего себя революции. Товарищ Ленин настоятельно рекомендует поехать ему в отпуск. Дзержинский категорически отказывается. Параллельно развивается линия Тимофея. Животное чувство к Полине временно заслоняет от него мировую революцию. Полина же типичная выразительница мелкобуржуазных настроений. «Типа фарцовщицы?» – спросила Лебедева. «Не перебивайте. Ее идеал – мещанское благополучие. Тимофей переживает конфликт между чувством и долгом. Личный пример Дзержинского оказывает на юношу сильное моральное воздействие. В результате чувство долга побеждает. Надеюсь, все ясно. Приступим. Итак, Дзержинский за работой. Цуриков садится по левую руку. Заходит Владимир Ильич. В руках у него чемодан. Чемодана пока нет, используем футляр от гармошки. Держите. Итак, заходит Ленин. Начали. Гурин ухмыльнулся и бодро произнес: «Здравствуйте, Феист Эдмундович!» Он выговорил по-ленински: «Здравствуйте!» Цуриков почесал шею и хмуро ответил: «Здрасте!» больше уважения!» – подсказывал замполит. «Здравствуйте!» – чуть громче произнес Цуриков. «Знаете, Феист Эдмундович, что у меня в руках?»
«Чемодан, Владимир Ильич!»
«А для чего он, вы знаете?» «Отставить!» – крикнул замполит. «Тут говорится... Ленин с хитринкой. Где хитринка? Не вижу».
«Будет», – заверил Гурин, вытянул руку и нагло подмигнул Дзержинскому.
«Отлично», – сказал Хуреев. «Продолжайте. А для чего он, вы знаете?» «А для чего он, вы знаете?»
«Понятия не имею», – сказал Цуриков.
«Без хамства, без хамства», – снова вмешался замполит. «Перед вами сам Ленин, вождь мирового пролетариата».
«Понятия не имею», –
все так же хмуро ответил Цуриков. «Ну, лучше, лучше, уже лучше. Продолжайте». Гурин снова подмигнул.
«Чемоданчик для вас, Феикс Эдмундович, чтобы вы, батенька, срочно поехали отдыхать».
Цуриков без усилий почесал лопатку.
«Не могу, Владимир Ильич. Контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры, буржуазные лазунчики.
Лазутчики, лазутчики», — поправил Хуреев. «Далее».
«Ваше здоровье, Феист Эдмундович, принадлежит революции. Мы с товарищами посоветовались и решили, вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома».
Тут неожиданно раздался женский вопль. Лебедева рыдала, уронив голову на скатерть.
«В чем дело?» – спросил замполит.
«Феликса жалко. Худой, как глист».
«Дистрофики как раз живучие», – неприязненно высказался Геша.
«Перерыв!»
– объявил Хуреев, затем он повернулся ко мне.
«Ну как?»
«По-моему, главное схвачено». «Ой, ой!» – воскликнул Лебедев. «Да чего жизненно, как в сказке!»
Цуриков истово почесал живот. Геша изучал карту побегов. Это считалось подозрительным, хотя карта висела открыто. Гурин разглядывал спортивные кубки.
«Продолжим!» – сказал Хуреев. Артисты потушили сигареты.
На очереди Тимофей и Полина. Сцена в приемной ЧК. Тимофей дежурит у коммутатора. Входит Полина. «Начали!» Геша сел на табурет и задумался. Лебедева шагнула к нему, обмахиваясь розовым платочком.
«Тимоша! А, Тимоша!»
«Тимофей, зачем пришла? Или дома что неладно?»
«Не могу без тебя, голубь ты закрылый!»
«Тимофей, иди домой, Поля! Тут ведь не изба читальня!»
Лебедева сжала виски кулаками.
«Чуждая тебе, немилая, загубил ты мои лучшие годы, бросил ты меня одну, как вопль рябину».
Лебедева с трудом подавляла рыдания, глаза ее покраснели, тушь стекала по мокрым щекам.
«Уехать бы на край земли!» — выла Полина.
«К Врангелю, что ли?» — настораживался Геша. «Отлично, отлично!» — повторял Хуреев. «Лебедева, не выпячивайте зад! Чмыхалов, не заслоняйте героиню!»
Так я узнал Гешину фамилию — Чмыхалов.
«Поехали!» — входит Дзержинский. «А, молодое поколение!»
Цуриков откашлялся и хмуро.
«А, блядь, молодое поколение!»
«Что за слова, паразиты?» — вмешался Хуреев. «Просто молодое поколение!»
«Здравия желаем, Феикс Эдмундович!» –
приподнялся Геша. «Ты должен смутиться!» – подсказал Хуреев.
«Я думаю, ему надо вскочить!» – посоветовал Гурин. Геша вскочил, опрокинув табуретку.
Затем отдал честь, прикоснувшись ладонью к бритому лбу. «Здравия желаем!» — крикнул он. Дзержинский брезгливо пожал ему руку. Педерастов в зоне не любили, особенно пассивных. «Динамичнее, динамичнее!» — попросил Хуриев. Гесса заговорил быстрее, потом еще быстрее. Он торопился, проглатывая слова. «Не знаю, как быть, Феликс Эдмундович. Полинка моя совсем одичала, ревнует меня к службе. Понял?» У Геши выходило. «Понял?» «Скучаю, — говорит, — понял, скучаю, а ведь люблю ее, Полинку-то, понял? Невеста она мне, сердце моим завладело, понял?» «Опять слова-паразиты! — закричал Хуриев. — Будьте внимательнее!» Лебедева, отвернувшись, подкрашивала губы. «Так, стоп, перерыв! — объявил замполит. — На сегодня достаточно!» «Жаль, — сказал Гурин, — у меня как раз появилось вдохновение!» «Подведем итоги!» — Хуриев вынул блокнот. «Ленин более-менее похож на человека. Тимофей, четверка с минусом. Полина лучше, лучше, чем я думал, откровенно говорю. А вот Дзержинский неубедителен. Явно неубедителен. Помните, Дзержинский — это совесть революции, рыцарь без страха и упрека. А у вас, получается, какой-то рецидивист».
«Я постараюсь», — заверен Цуриков.
«Знаете, что говорит Станиславский?» – продолжал Хуриев. «Станиславский говорил: не верю, если артист фальшивил. Станиславский прерывал репетицию и говорил: не верю, не верю».
«То же самое менты говорят», – заметил Цуриков. «Что не понял замполит?»
«Менты, говорю, то же самое повторяют: не верю, не верю. Повязали меня однажды в Ростове, а следователь был мудак».
«Не забывайтесь», – прокричал замполит.
«Еще при даме», — вставил Гурин.
«Я вам не дама», — повысил голос Хуриев. «Я офицер регулярной армии».
«Но я не про вас. Я насчет Лебедевой».
Хуриев повернулся ко мне. «В следующий раз будьте активнее. Подготовьте ваши замечания. Вы человек культурный, образованный. А сейчас можете расходиться. Увидимся в среду. Что с вами, Лебедева?»
Тамара мелко вздрагивала, комкая платочек. «Переживаю».
«Отлично, отлично. Это называется перевоплощение». Мы попрощались и разошлись. Я проводил Гурина до 6-го барака. Нам было по дороге. К этому времени стемнело. Тропинку освещали желтые лампочки над забором. В простреливаемом коридоре, звякая цепями, бегали овчарки. Неожиданно Гурин произнес: «Сколько же они народу передавили?»
«Кто?» — не понял я.
«Да эти барбосы! Ленин с Дзержинским, рыцари без страха и укропа!»
Я промолчал. Откуда я знал, можно ли ему доверять? И вообще, чего это Гурин так откровенен со мной?
Зэк не унимался. «Вот я, например, сел за кражу. Мотыль, допустим, палку кинул не туда. У Геши что-либо на уровне фарцовки. Ни одного, видите, мокрого дела. А эти... Россию в крови потопили и ничего?»
«Ну, говорю, вы уж слишком».
«А чего там слишком? Они-то и есть самая кровавая беспредельщина. Послушайте, закончим этот разговор».
«Годится», — сказал он.
После этого было 3 или 4 репетиции. Хуриев горячился, вытирая лоб туалетной бумагой, и кричал: «Не верю, не верю! Ленин переигрывает, Тимофей психованный, Полина вертит задом, а Дзержинский вообще похож на бандита».
«На кого же должен быть похож?» — хмуро спрашивал Цуриков. «Что есть, то есть».
«Вы что-нибудь слышали о перевоплощении?» — допытывался Хуриев.
«Слышал», — неуверенно отвечал зэк.
«Что же вы слышали? Ну, просто интересно, что?» «Перевоплощение», — объяснял за Дзержинского Гурин. «Это когда сученные воры идут на кумовьев работать. Или, допустим, заигранный фраер, а гоношится, как урка».
«Разговорчики», — сердился Хуриев.
«Лебедева, не выпячивайте форму. Больше думайте о содержании». «Бюсты трясутся», — жаловалась Лебедева. «И ноги отекают. Я, когда нервничаю, всегда поправляюсь. А кушаю мало. Творог и яички».
«Про бациллу ни слова», — одергивал ее Гурин.
«Давайте еще разок попробуем», — суетился Геша. «Я чувствую, на этот раз железно перевоплощусь».
Я старался проявлять какую-то активность. Не зря же меня вычеркнули из конвойного графика. Лучше уж репетировать, чем мерзнуть в тайге.
Я что-то говорил, употребляя выражение «мизансцена», «сверхзадача», «публичное одиночество». Цуриков почти не участвовал в разговорах, а если высказывался, то совершенно неожиданно. Помню, говорили о Ленине, и Цуриков вдруг: «Бывает вид у человека похабный, а елда здоровая, типа отдельной колбасы». Гурин: «Думаешь, мы еще помним, как она выглядит? В смысле, колбаса». «Разговорчики!» – сердился замполит. Слухи о нашем драмкружке распространились по лагерю. Отношение к пьесе и вождям революции было двояким. Ленина, в общем-то, почитали, Дзержинского не очень. В столовой один нарядчик бросил Цурикову: «Ну, нашел ты себе работенку, мотыль! Чекистом заделался?» В ответ Цуриков молча ударил очерпаком по голове. Нарядчик упал, стало тихо. Потом кто-то заметил: «Помой черпак, не в баланду же его теперь окунать». Гешу то и дело спрашивали: «Ну ты шнырь, кого представляешь? Крупскую?» На что Геша реагировал уклончиво: «Да так, рабочего паренька в законе». И только Гурин с важностью разгуливал по лагерю. Он научился выговаривать по-ленински: «Верной дорогой идете, товарищи гейцедевисты».
«Похож, похож», — говорили зэки, — «чистое кино».
Наступил день генеральной репетиции. Ленину приклеили бородку и усы. Для этой цели был временно освобожден из карцера фальшивомонетчик Журавский. У него была твердая рука и профессиональный художественный вкус. Гурин сначала хотел отпустить натуральную бороду, но опер сказал, что это запрещено режимом. За месяц до спектакля артистам разрешили не стричься, Гурин остался при своей достоверной исторической лысине, Геша оказался рыжим. У Цурикова образовался вполне уместный пегий-ежик. Одели Ленина в тесный гражданский костюмчик, что соответствовало жизненной правде. Для Геши раздобыли у лейтенанта Родичева кожаный пиджак. Лебедева чуть укоротила выходное бархатное платье. Цурикову выделили диагоналевую гимнастерку. В день генеральной репетиции Хуреев страшно нервничал, хотя всем было заметно, что результатами он доволен. Он говорил: «Ленин – крепкая четверка, Тимофей – 4+, Дзержинский – 3+. Полина 3 с большой натяжкой. Но линия есть, уверял присутствовавший на репетициях фальшивомонетчик Журавский. Линия есть. А вы что скажете? Поворачивался замполит ко мне. Я что-то говорил о сверхзадаче, о подтексте. Хуреев довольно кивал.
«Писательская свобода». Рассказ Сергея Довлатова «Представление». Читает Александр Филипенко.
Так подошло 7 ноября. С утра на заборе повисли 4 красных флага, 5-й был укреплен на здании штрафного изолятора, из металлических репродукторов доносились звуки варшавянки. Работали в этот день только шныри и хозобслуживание, лесоповал был закрыт. Заключенные бесцельно шатались по зоне, к часу дня среди них обнаружились пьяные, нечто подобное творилось и в казарме. Еще с утра многие пошли за вином, остальные бродили по территории в расстегнутых гимнастерках. Ружейный парк был закрыт, на доске объявлений вывесили приказ об усилении воинской бдительности по случаю юбилея. К 3 часам заключенных собрали на площадке возле 6-го барака. Начальник лагеря майор Амосов произнес короткую речь. Он сказал: «Революционные праздники касаются всех советских граждан, даже людей, которые временно оступились. Кого-то убили, ограбили, изнасиловали, в общем, наделали шороху. Партия дает этим людям возможность исправиться, ведет их через упорный физический труд к социализму. Короче, Да здравствует юбилей нашего советского государства! А с пьяных и накуренных, как говорится, будем взыскивать. Не говорю о скотоложестве, а то половину соседских косо гуляли, мать вашу!»
«Ничего себе!» — раздался голос из шеренги. «Что ж получается? Я дочку второго секретаря Запорожского обкома тягал. А козу что, не имею права?»
«Помолчите, Гурин!» — сказал начальник лагеря. «Опять вы фигурируете. Мы ему доверили товарища Ленина играть, а он все о козе мечтает».
«Что вы за народ?»
«Народ как народ», — ответили шеренги. «Сучье да беспредельщина. Отпетые вы люди, как я погляжу». Из-за плеча майора вынырнул замполит Хуриев. «Минуточку, минуточку, не расходитесь. В 6:30 общее собрание. После торжественной части концерт. Явка обязательно. Отказчики пойдут в изолятор. Вопросы есть?»
«Вопросов навалом», — голос из шеренги. «Куда девалось все хозяйственное мыло? Где обещанные теплые портянки? Почему кино не возят третий месяц? Дадут или нет рукавицы сучкорубам? И еще, когда построят будку на лесоповале?» «Тихо, тихо», — закричал Хуриев. «Жалобы в установленном порядке через бригадиров. А теперь расходитесь». Все немного поворчали и разошлись. К 6 заключенные начали группами собираться около библиотеки. Здесь, в бывшей тарной мастерской, проходили общие собрания. В дощатом сарае без окон могло разместиться человек 500. Заключенные побрились, начистили ботинки. Парикмахером в зоне работал убийца Мамедов. Всякий раз, оборачивая кому-нибудь шею полотенцем, Мамедов говорил:
«Чирик, и душа с тебя вон». Это была его любимая профессиональная шутка.
Лагерная администрация натянула свои парадные мундиры. Вольнонаемные женщины из хозобслуги распространяли запах тройного одеколона. Гражданские служащие надели импортные пиджаки. Сарай был закрыт. У входа толпились сверхсрочники. Внутри шло приготовление к торжественной части. Бугор Агешин укреплял над дверью транспарант. На алом фоне было выведено желтой гуашью: «Партия наш рулевой». Хуриев отдавал последнее распоряжение. Его окружали Цуриков, Геша, Тамара. Затем появился Гурин. Я тоже подошел поближе. «Хуриев, если все кончится благополучно, даю неделю отпуска. Кроме того, планируется выездной спектакль в Ропче».
«Где это?» – заинтересовалась Лебедева.
«В Швейцарии», — ответил Гурин. В 6:30 распахнулись двери сарая. Заключенные шумно расположились на деревянных скамейках. Трое надзирателей внесли стулья для членов президиума. Наступила тишина. Кто-то неуверенно захлопал, его поддержали. Перед микрофоном вырос Хуриев. Замполит улыбнулся, показывая надежные серебряные коронки. Потом заглянул в бумажку и начал: «Вот уже 60 лет...» Как всегда, микрофон не работал. Хуриев возвысил голос: «Вот уже 60 лет! Слышно? Слышно?» Вместо ответа из зала донеслось: «60 лет свободы не видать!» Капитан Токарь приподнялся, чтобы лучше запомнить нарушителя. Хуриев заговорил еще громче. Он перечислил главные достижения советской власти, вспомнил о победе над Германией, осветил текущий политический момент, бегло остановился на проблеме развернутого строительства коммунизма. Потом выступил майор из Сыктывкара. Речь шла о побегах и лагерной дисциплине. Майор говорил тихо, его не слушали. Я запомнил фразу: «Сократить число лагерных убийств на 26%. Прошло около часа, заключенные тихо беседовали, курили, задние ряды уже играли в карты, вдоль стен бесшумно передвигались надзиратели. Затем Хуриев объявил: «Концерт!» Сначала незнакомый зэк прочитал две басни Крылова. Потом завбани Тарасюк жонглировал электрическими лампочками. Их становилось все больше и больше. В конце Тарасюк подбросил все лампочки одновременно, затем оттянул на животе резинку, и лампочки попадали в сатиновые шаровары. Затем лейтенант Родичев прочитал стихотворение Маяковского. Он расставил ноги и пытался говорить басом. Его сменил рецидивист Шушаня, который без Аккомпанементы исполнил цыганочку. Когда ему хлопали, он воскликнул: «Жаль, сапоги лакшовые, не тот эффект!» Потом объявили нарядчика Лаганова в сопровождении гитары. Он вышел, поклонился, тронул струны и... Цыганка с картами, глаза упрямые, маниста древняя и нитка бус, хотел судьбу пытать бубновой дамою, да снова выпал мне пиковый туз. Лаганову долго хлопали, просились петь на бис, однако замполит был против. Он вышел и сказал: «Как говорится, хорошего понемножку». Затем поправил ремень, дождался тишины и воскликнул: «Революционная пьеса «Кремлевские звезды». Роли исполняют заключенные Усть-Вымского лагпункта. Владимир Ильич Ленин – заключенный Гурин. Фейксенмунд Дзержинский – заключенный Чсуриков. Красноармеец Тимофей – заключенный Чмыхалов. Купеческая дочь Полина – работница ХЧ Лебедева Тамара Евгеньевна. Итак, Москва, 1918 год. Хуреев пятясь удалился. На просцению вынесли стул и голубую фанерную тумбу. Затем на сцену поднялся Цуриков в диагоналевой гимнастерке. Он почесал ногу, сел и глубоко задумался. Потом вспомнил, что он болен, и начал усиленно кашлять. Он кашлял, а Ленин все не появлялся. Из-за кулис с опозданием вынесли телефонный аппарат без провода. Цуриков перестал кашлять, снял трубку и задумался еще глубже. Из зала ободряюще крикнули: «Давай, мотыль, не тяни резину!» Тут появился Ленин с огромным желтым чемоданом в руке. «Здравствуйте, Феликс Эдмундович!»
«Здрасте!»
— не вставая, ответил Дзержинский. Гурин опустил чемодан и, хитро прищурившись, спросил: «Знаете, Феликс Эдмундович, что это такое?»
«Чемодан, Владимир Ильич».
«А для чего он, вы знаете?»
«Понятия не имею».
Цуриков даже слегка отвернулся, демонстрируя полное равнодушие. Из зала крикнули еще раз: «Встань, мотылина! Как ты с паханом базаришь?»
«Чемоданчик для вас, Феликс Эдмундович, чтобы батенька срочно поехали отдыхать».
«Не могу, Владимир Ильич. Контрреволюция повсюду. Меньшевики, эсеры...»
Цуриков сердито оглядел притихший зал.
«Буржуазные... как их...
лазутчики?» — переспросил Гурин.
«Во-во!
Ваше здоровье, Феликс Эдмундович, принадлежит эволюции. Мы с товарищами посоветовались и решили. Вы должны отдохнуть. Говорю вам это как предсовнаркома».
Цуриков молчал.
«Вы меня поняли, Феликс Эдмундович?»
«Понял»,
— ответил Цуриков, глупо ухмыляясь. Он явно забыл текст.
«Главное достижение эволюции — люди. Беречь их — дело архиважное, так что собирайтесь и в Крым, батенька».
«Рано, Владимир Ильич, рано. Вот покончим с меньшевиками, обезглавим буржуазную кобру».
«Да не кобру, а гидру, гидру», — прошептал Хуреев.
«Один черт!» — махнул рукой Дзержинский. Далее все шло более-менее гладко. Ленин уговаривал, Дзержинский не соглашался. Затем на сцену вышел Тимофей. Кожаный пиджак лейтенанта Рогачева напоминал чекистскую тужурку. Полина звала Тимофея бежать на край света.
«К Врангелю, что ли?»
— спрашивал жених и хватался за несуществующий маузер. Из зала кричали:
«Шнырь, заходи с червей! Тащи ее в койку! Докажи, что тебя в штанах еще кудахчет!»
Лебедева гневно топала ножкой, одергивала бархатное платье и вновь подступала к Тимофею.
«Загубил ты мои лучшие годы! Бросил ты меня одну, как вопали рябину!»
Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях. Хуреев отыскал меня глазами и с удовольствием кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов. Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем лицо его озарилось светом исторического предвидения.
«Кто это? Кто это?» — воскликнул Гурин.
Из темноты глядели на вождя худые бледные физиономии.
«Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи эти веселые блестящие глаза?
Неужели это молодежь 70-х? В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо. Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции? Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду, через секунду хохотали все, и в общем хоре слышался бас майора Амосова, а Владимир Ильич пытался говорить: «Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас! Зажигали мы первые огни новостроек! Это ради вас! Да слушайте ж вы, псы! Осталось Гулькин хер!» Зал ответил Гурину страшным, неутихающим воем. «Замри, картавый, перед беспредельщиной! Эй, кто там поближе, пощекотите этого мапасана! Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!» Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки. «Пойте!»
«Уже?» — спросил Гурин. «Там осталось буквально два предложения насчет буржуазии и про звезды».
«Буржуазию отставить, переходите к звездам и сразу запевайте интернационал!» Гурин крикнул: «Кончай базарить!» И мстительным тоном добавил: «Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!»
«Поехали!»
— скомандовал Хуриев. Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать. Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистым и звонким тенором вывел: «Вставай, проклятием заклеменный!» И дальше в наступившей тишине: «Весь мир голодных и рабов!» Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым, глаза были полузакрыты. Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий, и вот я уже слышу нестройный, распадающийся хор: «Кипит наш разум возмущенный, на смертный бой вести готов». Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка. «Весь мир насильем мы разрушим до основания, а затем...» Вдруг у меня болезненно сжалось горло. «Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы. А слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил». А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса. «Представление окончено!» — сказал Хуриев, опрокидывая скамейки. Заключенные направились к выходу.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали рассказ Сергея Довлатова «Представление». Читал народный артист России Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 24 года. Режиссер Юлия Голубева, редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены – Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннес – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами. Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Вавилон, Москва». Елена Фанайлова в политическом кабаре эпохи Инстаграма. Художник за работой. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных политических режимов. Репортажи из русской глубинки и стран Центральной Европы. «Мегаполис Москва» как радио «Вавилон». Современный звук, неожиданные сюжеты, разные голоса. В эфире в воскресенье в 19:05 с повторами в течение недели.